Сегодня мы рассмотрим одно из наиболее мистических, уникальных мест Москвы – Патриаршие пруды. Одновременно историческое место, место, которое является, ну, пожалуй, одним из наиболее престижнейших и дорогих в Москве, и одновременно имеет очень богатую, интересную и необычную историю. Итак, исторически на этом месте – в древности располагалось Козье болото. Болото, по легенде, около которого паслись козы. Ну, на самом деле, коза – это не совсем то, что принято считать в обиходном понимании. Это мистическое животное, которое является как бы проводником между мирами. И проводником между нашим миром, ну и, как бы можно сказать, низшим миром, не случайно она символически и изображается в ряде мифических персонажей, да, ее черты. И вот Козье болото, причем коза – это еще очень храброе животное, смелое, оно очень решительное, и не случайно даже баранами, овцами предводительствует козел обязательно. То есть вот когда говорят про козла, это отнюдь не значит, что это негативно. Некоторые военачальники Средневековья даже гордились тем, что они, в общем-то, имели тотем в лице этого животного, и даже знаменитый Скандербег, победитель турок, знаменитый греко-албанский полководец, он носил на шлеме череп козла. Так вот, как раз Козье болото, которое было, являлось капищем бога Рода. Это, можно сказать, основное божество древних славян. И считалось, что в этом месте соединяется мир Яви, то есть наш мир, с миром Нави, то есть мир ушедших, мир таких, скажем так, темных подземных сил. Но само болото по себе, это тоже как раз вот такой переходный момент. Мы помним, да, что существует в различных легендах, мифах, нечисть болотная. А вот, то есть болото подчеркивает переход. То есть место явно было необычным. Здесь даже приносились по легендам жертвоприношения, но было это очень давно. Соответственно, такие места всегда вызывают интерес со стороны церкви неподдельной, которая хочет, с одной стороны, использовать их силу. Там мы помним, что на капищах, в различных силовых местах всегда ставились потом церкви, храмы. И одновременно, чтобы эти силы направить, облагородить, придать им звучание, сообразное с христианским культом. Ну и вот здесь такой, можно сказать, благородной задачей, в некотором плане цивилизаторской, занялся знаменитый патриарх Гермоген. Именно тот самый патриарх, который выступил за борьбу с польско-литовской интервенцией и благословил ополчение. Но вот это было еще до смуты его действия. Патриарх принялся за дело всерьез и поставил две церкви. Церковь святого Ермолая и святого Спиридона Тримифунского. Церкви простояли до советского времени, являясь одними из старейших памятников архитектуры Москвы. Но в советское время, естественно, как и большинство храмов, их, к сожалению, разрушили. А борьба на этом этапе церкви с различной тайной и нечистой силой была непродолжительной, поскольку началось смутное время, и она естественным образом прервалась. Следующий этап борьбы за освоение патриарших прудов, точнее вот этого Козьего болота, которое еще прудами, собственно говоря, не было, это была территория будущих прудов, приходится на правление патриарха Иоакима. Патриарх Иоаким правил уже в Петровский период, ну, можно сказать так, в предпетровский период, во времена правления Софии и Василия Голицына. Ну, Петр тоже тогда уже, в общем-то, был как бы на царстве в качестве соправителя. И с новой силой велась эта борьба. Здесь патриарх подошел по-хозяйственному и решил осушить болото, для чего он выкопал, по его повелению, H3 пруда, каскад прудов, чтобы предотвратить заболачивание местности. Но надо сказать, что в дополнение к болоту из него еще тек характерный ручей, тоже с таким полукозьим названием Чертарый. Ну, понятно, да, чертов ручей. Причем он тек не абы куда, а прямо к тому месту, где сейчас возвышается храм Христа Спасителя, и которое называлось Чертолье. То есть там исторически до храма Христа Спасителя стоял Алексеевский монастырь, который был разрушен, на его месте был построен храм. Тот храм тоже был разрушен в советское время, и вот сейчас возрожденный второй вариант храма, как раз то место, где ручей Чертары впадает в Москву-реку. Так что, как видите, в общем-то, ручей тоже был, можно сказать, непростой, но усилиями пруды все-таки выкопали, болото осушили, но здесь приключилась новая напасть. Петр отменил патриаршество, соответственно, патриаршая резиденция приказала как бы долго жить, и опять борьба с этим местом оказалась заброшенной. Следующее наступление на нечистую силу было предпринято уже в начале XIX века, когда, наоборот, пруды были закопаны, кроме одного, местность облагорожена, ну и, соответственно, сохранилось название «Патриаршие пруды», хотя вместо трех прудов был только один, но его уже решили не ликвидировать, потому что он играл важную роль с точки зрения, вот, скажем так, дренажа болотного края. И с этого времени место становится любимым для отдыха различного представителей, скажем так, богатых образованных слоев, дворянство, которое увлекалось литературной, творческой деятельностью, купечество, которое любило селиться в этих местах, и, соответственно, тех лиц, которые занимались различными оккультными практиками или даже просто нечистыми делами. То есть, получается, это такое триипостасное место, у него три направления. Это, собственно, можно сказать, оккультизм и игры с потусторонними силами. Второе – это бизнес-деятельность. И третье – это сфера искусства. Причем все эти сферы в лице патриарших прудов тесно переплетаются друг с другом. Это было любимое место, где встречались литераторы. Здесь был и Пушкин. Не случайно стоит памятник Крылову. Здесь же недалеко жил на Спиридоновке поэт, баснописец Дмитриев, на территории усадьбы которой, собственно, воздвигнут один из интереснейших памятников сооружений раннего модерна, ну так, переход от эклектики к модерну, дворец Саввы Морозова, архитектором Шехтелем. Архитектор Шехтель здесь, кстати, именно развернулся в плане своей деятельности. Он был, можно сказать, как бы инициирован этой местностью. Самые великие произведения его стоят именно на земле патриарших прудов. Так, дом Саввы Морозова. Это именно на Спиридоновке дом Саввы, потому что иногда путают в Москве, считают, что там многие особняки называют дом Саввы. Нет, это именно дом Саввы, который был построен в стиле английской готики, синтезированной с влиянием мавританского стиля и с элементами стиля модерн в 90-х годах XIX века. Записан, кстати, он был на жену Зинаиду Морозову, бывшую шпульницу на фабрике родственника Саввы, тоже Морозова, соответственно. Здание является уникальным. Сейчас там клуб в наше время приемов МИДа, Министерство иностранных дел, дипломатический клуб. И интересно, что когда случился пожар в этом здании, это было в 90-е годы, на рубеже 80-х и 90-х, то причинившее зданию внутренние разрушения, то английское правительство выделила деньги, тогда еще была Маргарет Тэтчер, соответственно, чтобы компенсировать причиненный ущерб зданию. Вот, и когда англичане смотрели этот дом, Маргарет Тэтчер сказала, что, говорит, у нас, говорит, в Англии нет ничего подобного. Вы представляете, какая высокая должна быть оценка творчества московского архитектора, чтобы англичане, снобы, которые глубоко уверены, что лучше них никто в их стиле или близком к стиле творить не может, вот так вот преклонили перед творчеством нашего с вами соотечественника. Соответственно, Зинаида Морозова после смерти Сао Морозова в 1905 году продала это здание Михаилу Рябушинскому и переехала в усадьбу Ленинские горки, да, в которую потом уже после революции въехал Владимир Ильич Ленин. Рядом же располагается недалеко усадьба Степана Рябушинского, тоже построенная Шехтелем, тоже сооружение уже в чистом стиле модерн, считается, ну, одним из шедевров именно модерна русского, вершина творчества Шехтеля. Что интересно, дело в том, что Святой Спиридоний был покровителем бизнеса. У нас вообще в Москве, если так условно сказать, имеются двое святых, которые покровительствуют коммерции очень хорошо. Это Святой Спиридоний и это Параскева Пятница. Кстати, не случайно церквей этих святых в Москве практически не осталось, большевики их снесли. Церкви Параскевы Пятницы, церкви были на Пятницкой улице, соответственно, на Охотном ряду, такие, в общем-то, характерные, очень купеческие торговые места, они были снесены, сейчас остался храм только в Бутово, и снесли церковь Святого Спиридония. Так вот, купечество предпочитало селиться именно где эти церкви, и наоборот, около своих особняков ставить эти церкви. Ну, в отношении храма Святого Спиридония, он был построен, как мы знаем, раньше патриархом Гермогеном, но купцы очень облюбовали эти места и считали, что они способствуют вот под покровительством святого прибыли, успеху, в частности, в их делах. Напротив дома Сао Морозова стоит достаточно мрачное сооружение, построенное в стиле Ренессанс. На самом деле это переложение особняков двух дворцов эпохи Ренессанса, работа архитектора Палладио, ну, поздний Ренессанс. Его построил архитектор Жолтовский для Гавриила Тарасова или Тарасяна. Это выходцы из Армении, но тоже уже московские купцы до революции были. Кстати, родственники нашего известного миллионера Артема Тарасова. Дворец интересен тем, что он полностью внутри отделан в стиле Ренессанса. Строился он 10 лет, фактически его заказчик не дожил до окончания, строительство было сложным и достался уже родственникам, соответственно. Интересно, что архитектор Шехтель также имел два своих особняка вот в этих местах. Один в Ермолаевском переулке в стиле модерн и второй недалеко от метро Маяковской уже в стиле неоклассицизм, поскольку стилистическая направленность эпохи сменилась, особняк строился уже в районе 1910-х годов. Вот, так что модерн очень любил инфернальную тему, обращение к теме, скажем так, падшего мира, или подводного, или подземного, или какого-то там мифического мира, к различным саламандрам, присмыкающимся улиткам. Такой специфический стиль был тоже. И вот как раз эта особенность стиля очень ярко прорастает на патриарших прудах. Также следует отметить еще одну интересную особенность, что в этих местах располагался дом Лаврентия Павловича Берия, который изначально принадлежал князю Гагарину. Он расположен по улице Малая Никитская, 28, и где, собственно, Берия жил. И есть версия, что, в общем-то, Берия в этом доме и был убит, а ни до какого суда дело не дошло. Почему именно здесь? Ну, может быть, какая-то действительно аура патриарших витает, но дом еще очень удачно расположен. Из него открывается, с одной стороны, прямой выезд на Садовое кольцо, с другой стороны, к нему есть подъезд с трех сторон. То есть он фактически занимает такой микроквартал своим расположением, и одновременно он, в общем-то, имеет закрытый двор и внутренний сад. Так что, видимо, с определенных целей он очень интересен. Кстати, что любопытно, имеется московская легенда, миф такой, что если иногда в полночь оказаться около этого дома, то можно слышать шаги Лаврентия Павловича, вот, который здесь, видимо, так прогуливается или даже, может быть, видеть, да, каким-то образом загадочную тень. Но опять-таки это только легенды. Ну, как правило, когда говорят о патриарших прудах, сразу вспоминают творчество великого писателя Михаила Булгакова, который именно своих героев изначально приводит в это место. Здесь же располагается Булгаковский дом, который, кстати, стоит по соседству с особняком Шехтеля, выходя на Садовое кольцо. Именно Булгаков поселил здесь героев изначально. Здесь же, собственно, случается история с Берлиозом, который попадает под трамвай. А герои прибывают, как уже мы поняли, по одной характерной причине. Потому что это портал, и, соответственно, вот эти вот силы, они приходят именно через портал на патриарших прудах. Булгаков был очень образованный человек в духовном плане. Его отец был преподавателем Киевской духовной академии. Ну и, соответственно, он, в общем-то, имел определенный духовный опыт, несомненно, большой, когда взялся за создание своего великого произведения. Кстати, интересно, что в одном доме с Булгаковым жила, соответственно, и дочь владельца дома, который увлекался революционной деятельностью, а рядом с ней вместе жила та самая Фанни Каплан, которая по одной из версий стреляла в Владимира Ильича Ленина на заводе Михельсона. Здесь же на Патриарших располагается и особняк самого владельца завода Михельсона. Да, Михельсона тоже, так что все здесь, как мы видим, находится исключительно по соседству. И, конечно, когда вы побываете в этих местах, желательно заглянуть в великолепный сад, аквариум, который известен со второй половины 19 века. В нем располагаются два театра. Это был веселительный сад, театр сатиры и театр Моссовета. Их символизируют две скульптуры. Одна это скульптура сатира или пана, соответствующим козьим челом, да, и козьими ногами, как полагает всякому приличному сатиру. А высокое искусство такое чисто символизирует фигура Аполлона. И здесь же, естественно, музыкальный зал, зал Чайковского. Так вот, именно в этом саду тоже мы видим, ну, представленность различных ипостасей или сторон патриарших прудов. Да, именно в лице сатира проступает некое инфернальное начало, связанное с козьим болотом, да, со статусом козьего болота. И с другой стороны мы видим искусство, которое непосредственно высокое, тоже связано и олицетворено этим замечательным местом. Ну вот на основании такого краткого анализа экскурсии мы сможем с вами сделать интересный вывод, что на самом деле это место действительно, видимо, позволяет человеку приобщиться к влиянию неких особых сил и способствует, можно сказать, успеху в творчестве и в различных начинаниях. Кстати, не лишне заметить, что все-таки существует такое поверье, что ночью, вечером в этом районе, имеется в виду именно Патриарший пруд, ходить нужно осторожно, потому что птицы, которые живут на пруду, и кошки-собаки предпочитают ночью там не появляться. Ну, по крайней мере, птицы перелетают на располагающуюся неподалеку территории московского зоопарка. Но это, естественно, не снимает и не исключает изумительного очарования этого места, а просто придает ему некую дополнительную романтическую таинственность и загадочность. Приятной прогулки!